Шаттл вынырнул из гиперпространства и направился к заранее выбранной точке, следуя по невидимой нити курса, заложенного в памяти его бортового компьютера. Размеры шаттла были подобраны с таким расчетом, чтобы запасы ресурсов хватило для существования одного человека в течение 10 дней. Резерв воды и кислорода был рассчитан на 2 недели. Помимо приборной доски и кресла пилота, в задней стене рубки располагалась кровать. Узкий коридор вел к 3 служебным помещениям, так, что пилоту в случае непредвиденной задержки было где пройтись, чтобы размять затекшее от сидения или лежания конечности. Фил послал вперед по курсу пучок радиосигналов. Через 10 минут бортовой компьютер сообщил о приеме информации. Еще через 2 минуты на главном мониторе загорелось сообщение. Принятый сигнал полностью идентичен посланному. А еще через 5 минут командир Фил Вармстоун увидел, как навстречу ему стремительно движется космический корабль. «Расчетное время до столкновения 5 минут», — металлическим голосом сообщил компьютер. «Введите корректировку курса». «Беру управление на себя». Послушная машина отключилась, но Фил и не думал сворачивать. Он пытался изучить летящий навстречу корабль, но информации эхо-радиообстрела было недостаточно, а на любые попытки контакта пришелец отзывался эхом. До столкновения оставалось немногим менее минуты. Фил не снимал рук с пульта. Он ждал. Он ждал того момента, когда до столкновения останется ровно столько, чтобы инфракрасные камеры засняли неизвестный корабль. И тогда он отвернет. Отвернет, если успеет. Последнее, что он успел увидеть, это шаттл до мелочей, похожий на его собственный. Потом мелькнуло серое металлическое брюхо с числом 3257. Раздался чудовищный скрежет. Ударом его выбросило из кресла. Он упал на пол, и большое зеркало стало валиться на него. Он мог бы разбить его камнем, но тогда осколки пронзили бы его. Он хотел закрыть лицо руками, защищая глаза, но увидел в зеркале Сару и Люка. Они шли по самому краю пропасти и смеялись. А навстречу им двигался он сам, широко размахивая руками и улыбаясь. Он подошел к ним и хотел обнять, но Сара дико закричала и прыгнула в пропасть, уволакивая их с Люком за собой. Они падали, медленно переворачиваясь в воздухе, а сверху на краю стояла Элена и хохотала. Наконец он упал, но боли от удара он не почувствовал. «Наверное, я уже умер», — промелькнул у него в мозгу. «Ну тогда, значит, мы все умерли, и Сара, и Люк где-то рядом». Он приподнялся, чтобы пойти их искать, но вдруг обнаружил, что он не на дне пропасти, а на берегу океана. Небольшие волны накатывались на берег, светило солнце, скрипел под ногами песок. 4 людей резвились в волнах, 2 взрослых и 2 детей. Что-то в фигуре длинного мужчины показалось ему знакомым. «Ба! Да это же Джон и его семья!» Он побежал к ним, но они его не замечали, продолжали играть друг с другом. И тут он заметил Синди. Она шла прямо на него. Синди была абсолютно голая. С ее волос текла вода, а через шею на грудь спускалась гирлянда белых лилий. Она подошла к нему и сказала: «Фил, старый дурак, когда же ты меня поцелуешь? Когда же ты наконец поймешь, что я...» Он не дал ей договорить, а крепко обнял ее и стал целовать в губы, в глаза, в тугие, упругие груди. Вдруг тело Синди стало покрываться белой резиновой коркой, а голова раздуваться и становиться наподобие большого стеклянного шара. Потом шар стал темнеть, а потом стало совсем темно. Когда прошло несколько дней, Синди начала волноваться. Когда минул 10-й день, она поняла, что с Филом что-то неладное, и, несмотря на его строжайший запрет, надела скафандр, прошла на корму и спустилась в шлюзовую камеру. На принятие решения ей хватило 10 секунд. Ровно столько ей понадобилось на то, чтобы задраить дверь шаттла изнутри. Синди обнаружила корабль Фила, едва выскочив из гиперпространства, и сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Но, слава богу, он оказался жив, правда, потерял много крови. Падая, он сильно рассек лоб об острый угол пульта управления. Пока она закрывала его в скафандр, пока перетаскивала в свой шаттл и закрепляла буксировочные тросы, чтобы вернуть оба шаттла на материнский корабль, она ни о чем не думала. Но уже в каюте, после удачного возвращения, рядом с мечущимся в бреду Филом, терзающая ее подсознание мысль выбралась наружу. Почему корабль Фила оставался на месте? Пока Синди мучила себя догадками, Фил метался по кровати и все звал и звал. Он звал маму, жену, сына, их общих друзей. Потом он начал звать ее. Он, не переставая, повторял ее имя, вытягивал вперед руки, пытаясь обнять воздух. Синди наклонилась и поцеловала его в губы. Потом сняла с себя его подарок, мишку, и осторожно, чтобы не задеть повязку на голове, повесила ему на шею. Фил еще раз повторил ее имя, улыбнулся, зажал в руках игрушку и, наконец, уснул.